программой, название которой у каждого свое, но это не отменяет того, насколько эта программа актуальна и как ждете ее вы, пользователи офиса Фонтанки. Дмитрий, добрый день.
Добрый день. Добрый день, уважаемые радиослушатели, телезрители, интернет-пользователи. Да, Дмитрий Синичкин в офисе, как всегда, в студии Антонина Асанова, ведущая программы. Да. Программа имеет очень оригинальное и необычное название. Программа без названия. Мы в прошлый раз обещали в прямом эфире бутылку хорошего виски за интересное предложение, пока никто не сподобился. Сегодняшний гость студии Николай Пашков, генеральный директор компании Night Frank Санкт-Петербург. И разговор, естественно, пойдет об итогах первого квартала и о том неожиданном подъеме на рынке жилья, который отмечают аналитики и участники рынка. Для начала пару слов вдогонку новостной подборки. Конечно, Русский музей — дело серьезное. Только что были обнародованы данные счетной палаты. Счетная палата обнаружила что-то 230 миллионов рублей, на которые не хватило оборудования, закупаемого для реставрации и реконструкции памятников. Меня больше всего умилила история Меньшиковского дворца. Там то ли 8 миллионов не досчитались, то ли 12. Но, в общем, еще когда строили Меньшиковский дворец, Петр Алексеевич лично выносил порицание светлейшему князю с занесением в личное тело, а тот приговаривал: ворует государь, что ж поделать. Вот за 300 лет ничего радикально не изменилось. Воровали при строительстве, воруют при реконструкции.
Вы же знаете, что стабильность — это признак мастерства.
Совершенно верно. Я полагаю, на сносе тоже кто-то погреет руки. Итак, к рынку недвижимости, к рынку жилья. Есть некоторые цифры, которые меня удивили. Подводили итоги квартала, пока только по городу. Областных цифр еще нет. Мы обещали буквально сегодня-завтра. Итак, в первом квартале петербуржцы зарегистрировали в Росреестре 13 520 договоров долевого участия. Это не то чтобы сильно много, это в 3,3 раза больше, чем год назад, в 2015 году. Если сравнивать с четвертым кварталом, то не такая будет существенная разница, плюс 9,8%, если считать только жилье. То есть рост есть, но не такой большой. Николай, ваше наблюдение, ваши данные, ваши сведения подтверждают вот эту вот радужную достаточно картинку?
Ну да, да, рынок прекрасен. В первом квартале был, во втором тоже неплохо.
Он в 3 раза прекраснее, чем был год назад.
Он, я бы так сказал, с учетом пригородов, то, что мы считаем с пригородами данные, продано было за первый квартал 1 миллион 100 тысяч квадратных метров строящегося
так,
жилья.
А петербургская недвижимость сообщала 900 тысяч. У вас показания расходятся? Или что-то они не досчитали?
У всех методика своя, наверное. Ну, может быть, мы больше считаем объектов.
Хорошо.
Да. Около миллиона, ну плюс-минус, допустим, пишем на погрешность. Это больше, чем в любом из кварталов 2015 года.
В чем причина?
Причин, на мой взгляд, наверное, основных две. Первое – это то, что в начале года в очередной раз скакал рубль. Вот. Он сильно упал, потом начал подниматься. Когда он начал подниматься, люди, у которых были сбережения в долларах, многие начали фиксироваться.
Кто не скачет, тот не рубль.
Да.
Понятно.
Кто не скачет, тот не рубль. Хотя есть... не возьмусь судить, обоснованное или нет предположение, что рубль будет укрепляться, на этом фоне, естественно, выгодно выйти из доллара, покупать рублевые активы. Что многие делают сейчас, начиная от там, мелких инвесторов, покупателей студий и прочей особо ценной недвижимости, кончая крупными инвесторами, которые рассматривают приобретение проектов и зданий.
То есть пока еще доллар стоит недорого, а недвижимость не начала дорожать в свою очередь, потому что это тоже неизбежно. Люди фиксируют прибыль игры на валютных курсах.
Да, так? Да, так точно. То же
и
самое.
Вот эти люди, они купили миллион квадратных метров?
Не только. Ну, слушайте, выделить долю, там, сколько покупателей, чистые инвесторы, сколько вкладывают, чтобы было, а сколько покупают для себя, довольно затруднительно, мы все это знаем.
Ну, по крайней мере, застройщики говорят, что доля инвесторов сильно сократилась в трудные времена.
Ну, естественно. Просто нет доходности приобретения. Даже те, ну вот привычно всегда говорили, там рост стадии готовности дает нам 20-25% прироста цены. Это уже давно не так. Слушайте, ну я думаю, что 15 это уже неплохо.
Это за год, за два года?
Нет, это за весь
период
стройки.
Да, это за весь период стройки.
То есть это около 2 лет.
Да,
это
соответственно, рынок года, аренды, да, тоже находится под сильным давлением перепроизводства, и ставки арендные на эконом-класс тоже падают. Соответственно, доходность от сдачи в аренду, она тоже падает. Поэтому жилье эконом-класса, прежде всего, как инвестиционный актив, оно, ну, скажем так, для квалифицированных инвесторов теряет свою привлекательность. Остаются неквалифицированные, которые вкладывают, чтобы было, скажем, с перепугу, как обычно это делают.
Я полагаю, что психология поддается обработке, как мы выяснили в последние два года наглядно, и уговоры инвестировать в себя возымеют,
да.
Конечно. И знаете, что будет? Будет массовый спрос на услуги стоматологов, на частные курсы йоги и краткосрочные курсы языка. Вот не знаю, английского или китайского, тут возможно расхождение.
То есть что в эти услуги вложить 2 миллиона проблематично?
Я бы инвестировал вот в эти вот кабинеты, наверняка не прогадаю.
Ну вот, к вопросу о психологии, второй фактор, на мой взгляд, он в значительной степени как раз психологический, это... имевшее место заявление о том, что будет прекращена господдержка ипотеки на первичку, которая по наблюдениям там, наших коллег, оно тоже вызвало определенный всплеск спроса. Да? То есть мы бежим, торопимся, пока не отменили.
А вы не помните, Николай, у нас ведь в 2008 году был такой законопроект, который запрещал чиновникам делать высказывания, прямо или косвенно влияющие на положение дел на рынке.
Ну, если вы хотите мое мнение, то вот эта, скажем, новость, позже пропавшая об отмене господдержки, она была инициирована девелоперами, скорее всего. Потому что дала им, в общем, вполне ощутимый прирост объема сделок.
А сейчас целая волна публикаций об отмене досрочной выплаты, потом о том, что это бред, потом снова об отмене, потом снова о бреде. Фонтан, по-моему, раз три написал.
Мы
не поняли, что к чему, просто не стали писать.
Да, рынок недвижимости, отчасти даже как биржевой рынок, он находится под действием настроений. Как оказывается. Ну, то есть люди... Ну, вообще в России покупка квартиры — это некое стрессовое мероприятие, как мы понимаем, когда все вокруг там падает.
В риэлторских офисах надо распылять антидепрессанты.
Да, да. Или падает, или растет, или резко меняется, становится страшно, что за сбережениями непонятно, идем покупаем квартиру.
Поясните, пожалуйста, Николай, сегодня на Интерстройэкспо там заседали могучие застройщики там 2 часа назад, и возглавлял эту славную когорту Александр Иванович Вахмистров. И мы пытались понять, что происходит, начиная с цифр, которые приводили вы. Даже не с миллиона купленных метров, а с того, что к 2020 году в Петербурге и окрестностях будет в продаже строиться 20 миллионов квадратных метров. Не ошибся, 20 миллионов, да? При этом у нас за прошлый год зарплаты упали на 9,5%, доходы упали на 4,5%. На этот год обещают падение зарплат еще на 9-10%, не меньше. Росстат обещает, даже не вне системной аналитики. Кто все это купит?
Ну, смотрите, насчет 20 миллионов не совсем так. Мы прогнозируем, что у нас в ближайшие, там, текущие 17-18 года будет выводиться на рынок в продажу там, порядка 3-4 миллионов квадратных метров.
Что так скромно?
Больше рискованно. Может быть, будет больше. Если будет спрос, будет больше. Но это то, что с вероятностью 90% будет выведено на рынок. Может быть, будет и 5-6, если вдруг спрос начнет расти. Но вот вы правильно отметили...
Я уверен, что выводить будут независимо от спроса.
Нет, будут зависимы от спроса, потому что объем предложения сейчас уже сокращается.
Одеваться некуда.
Есть куда деваться. Можно заморозить очереди, можно не начинать, если не начато, допустим, строительство. Там, да, можно там остановить проектирование, можно заморозить участок. Понятно, что для девелопера это всегда определенные затраты.
Это убытки.
Но, да, это определенные затраты, но строить в условиях, когда ты там не будешь это продавать, это еще больше затрат. Но это всегда вопрос управленческого решения в каждой конкретной ситуации.
То есть выгоднее строить в ноль, чем замораживать строительство?
Выгоднее строить в ноль, если это ноль, а небольшой минус.
Да, конечно.
Крупные компании, как вот я говорил на днях, у которых большой инвестиционный портфель, у которых, скажем, целый ряд проектов, и, по сути, это такая, скажем, большая масса, которая может долго двигаться по инерции, они могут работать там в ноль, в какой-то небольшой минус в течение там, года-двух, там, может быть. Но для них важно сохранение доли рынка, для них важно сохранение, собственно, производственных мощностей, персонала, инвестиционной программы, они могут себе это позволить. Понятно, что маленькие компании, у которых 1-2 проекта, такого позволить себе, скорее всего, не могут.
Не спорю,
фактор риска, фактор некой нестабильности, который вы правильно сказали сейчас, довольно странно выглядит ситуация, когда доходы падают, действительно, экономика действительно, ну, мягко говоря, не растет, но при этом спрос на недвижимость сохраняется...
У нас плавный отрицательный рост.
Да. Спрос на недвижимость сохраняется на уровне там выше практически, даже чем в 2013 году, до начала всей вот этой вот ухудшение экономической ситуации. Это фактор риска, потому что он может реализоваться как в одну сторону, так и в другую сторону. Мы можем увидеть рост экономики, например, там, в этом году, в следующем году. За ним там, соответственно, в какой-то степени рост спроса на недвижимость. Но мы можем не увидеть этого роста, мы можем увидеть исчерпание там, накоплений, исчерпание ресурсов наших покупателей и снижение объема сделок. Такое мы тоже можем увидеть.
Я же смотрю на картинку. Есть карта проектов, да? На ней разбросаны разноцветные точки, там в Кудрово погуще, в Мурино совсем густо, в Ломоносовском районе пореже. Есть определенное пятно на месте проекта «Южный город-спутник». Никуда не делся, затраты идут. А, по-моему, все-таки у группы «Ирима», братьев Знагаревич, и у этого холдинга замечательного, не та ситуация, чтобы фиксировать убытки с каждым годом все дальше и дальше. Не, ну, не та. Михельсон на северо-западном, соответственно, направлении, под Сестрорецком, на Мыв, 400 га, никуда не делся. Город объяснил, что не будет строить сети, но поскольку у нас теперь Михельсон занял первую строчку, в корпусе, может он и сам сети построит.
Потому что не Михельсон.
В основе там Михельсон. Уже нет? И сети строить не будет. Есть крупные проекты, заявленные группой ЛСР, та же РЖЭПКа. Да? Есть несколько миллионников, которые на подходе, и которые, если и будут притормаживаться, то не радикально. Миллионник заморозить — это уже серьезные убытки. Заморозить 4 миллиона. Есть проект ЦДС, Новосергиевка. Тоже не баран чихнул.
Давайте посмотрим, это, что значит заморозить миллионник. Да? Когда у вас миллионник, то с большой долей вероятности вы в этот миллионник зашли не деньгами, а за долю в площадях. Вы условно там 10% от стоимости участка, в лучшем случае 10% занесли деньгами, а по остальным договорились там условно за там, 20% площади.
Заплатили, занесли, да. Это другое, да?
Да, ну заплатили, да, хорошо. Соответственно, у вас, конечно, эти 10% они заморожены, но это не 100% стоимости этой земли, этого актива. То есть, в принципе, в такой истории вы можете достаточно долго сидеть там вот в этой заморозке.
Налоги?
Ну, да, налоги.
Закон о неиспользуемых участках. С 3 года не строится.
Ну, с этим тоже, наверное. Как-то можно работать. Правильно, просто пока не дошли до там, девелоперы, до той ситуации радикально, когда с этим радикально нужно работать и что-то делать. Вот. Но когда дойдут, я думаю, что какие-то пути и методы они будут найдены.
Какие?
Я не беру сейчас прогнозировать. У нас очень динамично меняется законодательная среда в нашей стране.
Был хороший метод взять на большом участке, вскопать 4 сотки. И
это уже не сельхозка, она уже переведена. Можно уже не копать. Можно не копать. Вы не знаете, есть соблазн перевести под садоводство, даже если это земли там, жилой застройки. Да? Но тут давеча Верховный суд объяснил, что земли садоводства, если они принадлежат юридическому лицу, налог в 5 раз выше. Сразу. То есть это уже будет больно. Не, государство очень старательно следит, чтобы никто, кроме него, не мог спокойно распоряжаться пустующими землями. Государство может морозить хоть там 74 тысячи гектар Ржевского полигона, сколько ему заблагорассудится. Частному собственнику такое не позволено никогда, и контроль будет ужесточаться не потому даже, что государство волнует неиспользуемые земли, а потому что штрафы являются постоянным источником дохода, и эта статья у нас постепенно становится главной по мере падения нефти. Ну, карман населения, он, в общем, да, второй основной источник.
Штрафу рознь, опять-таки, все-таки нет смысла там, резать курицу, которая несет какие-то там, пусть не золотые, но какие-то яйца. Девелоперский бизнес — это отрасль экономики, обладающая очень большим мультипликативным эффектом.
У вас, Николай, какой-то вот стокгольмский синдром. Вы начинаете приписывать власти свойства здравого смысла. У нас позавчера в Думе рассматривался законопроект о моратории на строительство в Москве и Петербурге. Ну, не прошел, но был внесен, однако. Цифры ГИБДД вас не убеждают? Там 13 миллиардов, да? 13-й год, 31 миллиард, 14-й год, 51 миллиард. Ну, не то, чтобы ездить больше стали в 3 раза.
Я недвижимостью занимаюсь, а не...
Целые регионы живут на штрафы ГИБДД.
Да, поэтому не могу сказать тут ничего. Что касается моратория, тут некая, скажем, подоплека таких шагов, она тоже понятна отчасти, потому что градостроительное качество того, что делается в последние годы, особенно там после кризиса 2008 года, оно не выдержит никакой критики, абсолютно никакой. По сравнению с тем, что делается там, например, в европейских странах, там, в проектах, как хоть какого-то градостроительного масштаба, квартального там, и прочего, у нас, конечно, все это очень и очень на уровне там советского модернизма.
Это была вторая часть вопроса, который я обязательно хочу задать. Ваш прогноз, что будет происходить в Муриной Новом Девятке? Как будет развиваться или как будет меняться эта территория в ближайшие несколько лет?
Ну, судя по тому, что и как там строится, там вот примерно это все будет разрастаться в том формате, в котором оно существует. Вопрос, с какой скоростью оно будет разрастаться?
Большой-большой спальник.
Это вопрос. Да, это большой-большой спальник.
Будет ли там гетто?
Ну, вы знаете, скажем, опыт других стран показывает, что такая вероятность существует. Все-таки по совокупности обстоятельств, там качество среды, удаленности, там, для этого есть предпосылки, там многие люди ведь, которые там покупают, ну, даже если не брать тех, кто потом хочет там, это как-то сдать в аренду, они это покупают как первое жилье в расчете на то, что они потом это продадут и улучшат свои условия. Естественно, люди, которые будут зарабатывать и переходить в какие-то более высокие социальные слои, они при первой же возможности будут стараться там продать, переехать куда-то в более престижное, там более комфортное место. Это процесс, который с какой-то скоростью может привести к определенной деградации социальной среды в этих местах.
Я напрягаю воображение, пытаюсь представить микрорайон, в котором 70% жилья — это единички и студии. Вот что это такое? Живой город, он весь перемешан. Пенсионерка на первом этаже, пара молодых музыкантов на четвертом, дама с собачкой на третьем, разные социальные слои, ну, может быть, более-менее равный доход, хотя это совершенно не обязательно, это тоже микс. А тут у нас какая-то такая гомогенная среда. Это страшновато, если честно.
Тут городок вместе с общежитием.
Дальпетерстрой продает 19 гектар, да, выходит из проекта. Может быть, денег не хватает, а может быть, Аркадий Анатольевич что-то почувствовал чутьем бизнесмена. И второй, конечно, тоже обязательный и важный вопрос. Ну, в общепринятой такой системе подсчета градостроительный, 1% жилого фонда ежегодно выбывает. От 1 до 1,5 при условии более-менее нормального ремонта. Ну, 100 лет такой принятый срок жизни. У нас, если считать жилой фонд города Петербурга, должно выбывать около 300 зданий по аварийности. У нас жилых. У нас выбывает 10. Когда все это накроется, Николай? Вот, по математическим, инженерным, психологическим расчетам. Проблема не решается много лет. Она консервируется.
Во-первых, наши предки достаточно добротно строили, надо отдать им должное, да, поэтому при надлежащей эксплуатации, там, каком-то текущем ремонте, эти дома могут простоять еще очень-очень долго, тоже надо понимать. Скорее,
стоит там... В каком доме живет Николай?
В монолитном.
А я живу в старом фонде, не позвольте с вами не согласиться.
Считать, что он не выдержит?
Нет, там отличные стены метровой толщины, они выдержат прямое попадание снаряда. Там горячая вода течет с кирпича, а не из чугуна. Чугуна там не осталось. А как рассказывали эксперты, достаточно серьезно, Андрей Бойко, например, и москвичи подтверждают своими расчетами, если износ дома более 40%, 41, 42, 45, затраты становятся с 0,5% износа. Чтобы отремонтировать дом с 45% износом, надо потратить 45% его стоимости. Новый сны. Ну, а после 60 его невыгодно ни с какой точки зрения экономически ремонтировать. Невыгодно. Затраты никогда не оправдаются, не отобьются. Предполагаю, что у города есть много денег, я бы, конечно, согласился. А чем?
Ну, вы можете взять, если это старый фонд в маломальском приличном месте, его реконструировать.
И
потом продать.
Кому?
По коллективной цене.
Кому? Во-первых, реконструировать я его не могу, потому что по нормам он снова не будет жильем никогда. Там нет озеленения, парковок и
сад. Это раз. Вопрос.
Это не другой вопрос. Я не могу его реконструировать. И второе, для того, чтобы отреконструировать и продать, мне надо найти столько же жильцов в 3 раза богаче. Вы всерьез это, да?
Это столько же.
А сколько?
Делать перепланировку.
Ну, понятно. Ну, из одной квартиры можно сделать там.
Две
или три. Можно сделать можно наоборот. Но такого количества богатых просто нет. Вы же знаете элитный рынок. Сколько у вас сделок проходит за год?
Да не так мало. Но если к нему бизнес-класс добавить, то будет
еще больше. А объем жилого фонда вам рассказать? Да, в Москве он занимает 1,4% дома постройки 2017 года. У нас 14%. У нас нет столько богатых. У нас богатых 5-7%.
Я верю в наш народ. Если бы у нас не было столько богатых, у нас не продавалось бы жилье в таких объемах.
Кстати, вы согласны с оценкой, которая прозвучала в новостях, самая дорогая квартира за 35 миллионов рублей?
Нет, конечно.
Вы ведь знаете примеры и покруче.
Собственно говоря, просто специфика бюллетеня недвижимости стоит в том, что там в него уже достаточно давно не выставляют дорогие квартиры. У них есть определенная верхняя планка. Поэтому их выборки 35 миллионов, наверное, да, это верхняя планка.
А у вас?
Объективно по рынку есть предложение гораздо-гораздо дороже.
В 10 раз?
Это сколько?
10 раз. У нас вот на этой неделе прошла сделка с бюджетом 190 миллионов рублей, например.
Это тоже не самое
дорогое предложение.
А что за квартира?
Без указания местоположения, Николай.
Да.
В старом
элитная
городе.
Элитная квартира.
В новом доме, в старом доме?
Ну, Дмитрий.
Ну, предположим, что это Каменноостровский, хотя не обязательно. И еще один, конечно, вопрос, который возникает обязательно. Ну, у нас на прошлой неделе прошли митинги, и дольщики бузили, и в Коломягах был митинг. И вот в Коломягах народ отстаивает свои права, считает, что он не должен платить за ошибки власти и застройщиков, раз их 10 лет не замечали, с чего вдруг теперь сносить. Скажите, если отвлечься от конкретных переживаний, конкретных дольщиков, у вас есть в голове решение этой проблемы? Что делать? В самом деле, вот вчера Игорь Ионаков в эфире «Радио Балтика» сказал неожиданно для меня, что все иностранцы в один голос говорят, конечно, надо сносить, чтобы никто больше не пытался. Вы как считаете?
Ну, понимаете, с моей точки зрения, все-таки ответственность лежит в первую очередь на застройщике, естественно. Но во вторую очередь...
Северо-западная строительная корпорация.
Да, но во вторую очередь ответственность лежит на власти, на администрации. Потому что застройщик строил там, пока он строил, никто этого не замечал почему-то. То есть никто не смог, не захотел там, да, эту стройку остановить продажи.
А покупатели жилья виноваты?
Ну, а покупатели жилья, они виноваты, ну как виноваты? Они виноваты в том, что они не разобрались, что они покупают.
Я могу провести короткую такую аналогию. Вы покупаете продукт в магазине официального продавца и случайно отравились, попали в больницу. И врач вам вместо того, чтобы лечить, говорит, вы у него сертификат проверили? Вот что вы покупаете, что попало? Надо было посмотреть сертификат, ветеринарное удостоверение, срок годности проверить, и ИНН продавца просчитать. Ну что вы, в самом деле, это же важное дело, это здоровье, этим не шутят.
Да.
Ну, они считают, что если фирма существует на рынке, если ее деятельность никем не остановлена, значит, она легальна. Но мы же не можем предположить, что у нас в открытую в городе 10 лет действуют мошенники, правда?
Да невозможно такое представить.
Да что вы. Поэтому у того, что говорят покупатели, конечно, часть правды в этом есть, несомненно. И потом меня смутили те аргументы, которые приводили ребята из инициативной группы. Да, действительно, там построили центр Алмазова, 26 этажей, километров. А зона охраны сохраняется для прилегающих квартальчиков у усадьбы Орлова-Денисова, 10 метров выше нельзя. И я бы не спорил, если бы наши городские усадьбы усилиями той самой власти и того самого бюджета приводились в порядок, держались, бережно охранялись, и в них выходили толпы туристов. Тогда да. Но когда это все в совершенном запустении, и в то же время это памятник, поэтому нельзя, тут какая-то двойная логика.
Так, к сожалению, она принадлежит частному лицу.
Да дело не в этом, это памятник. Значит, частное лицо надо наказать за то, что он не содержит. Ну, и да, все, это есть, да, закон.
Есть рычаги. Должны,
конечно, уголовное преследование есть за несоблюдение охранных обязательств. Ну, все есть. Включать надо. Все-таки что делать в этой ситуации? Какие шаги предпринимать власти? Ну, если узаконить, то как?
Понять и простить.
Понять, простить и отпустить.
Да.
В конкретном ситуации или во всех таких случаях? Есть у нас комплекс Людовик 14 на участке ИЖС-50 квартир.
Не, ну, первое, что нужно сделать, это этот процесс нужно остановить.
Процесс чего? Подачи
процесс
исков?
Строительства многоквартирного жилья на землях ИЖС. И вообще нелегитимного строительства. Потому что как только создается прецедент, что кто-то строит, продает, то эти ситуации они могут повторяться до бесконечности. То есть всегда будут возникать добросовестные, как они считают, покупатели, которые говорят, да, действительно, вот шла стройка, никто ее не останавливал, шла реклама, никто ее не останавливал. Вот я там, так сказать, такой не очень финансово грамотный человек пришел, купил, вот, а теперь я оказался во всей этой истории крайним, а где, собственно говоря, те, кто это все там
мало того, что крайним, меня заставят оплатить
снос. Зарабатывал на этом, да, там вот все это делал. Это совершенно справедливый будет вопрос.
Вот. Согласен.
Единственное, и после того, как будет существовать эффективный механизм недопущения такого рода прецедентов, после этого уже нужно решать, как, что и каким образом делать с теми, кто уже построился. Скорее всего, это каким-то образом легализовать нужно.
Возвращаемся в исходную точку. Самый надежный и понятный способ – это продавать жилье в готовых домах, построенных со всеми документами и с правом собственности. Правильно?
Для покупателя, безусловно.
Насколько они будут дороже?
Ну, возьмите стоимость денег.
Нет, я не буду брать стоимость денег, я возьму проекты «Темп». Компания «Темп» продает готовые,
да,
15-20% к рынку плюс. Сколько рынка мы потеряем, поднимая цены на 15-20%?
А если у вас не будет других предложений, то нисколько вы практически не потеряете. Ну да, есть какая-то эластичность. Да, да.
Есть московские расчеты, инкомовские, поднимают цены на 5-10%, застройщик теряет 30-40% покупателей. Я понимаю, что это на конкурентном рынке.
Это очень...
Ну, у нас любая попытка, привести рынок в легальное, полностью правовое поле, приводит почему-то к расцвету серых схем. Ровно потому, что у граждан не хватает денег на полностью легальное жилье. Хотя, возможно, они могли бы снимать.
Не то чтобы совсем не хватает.
Давайте посмотрим.
Граждане, во-первых, стремятся выгодать и купить выгоднее. Это понятная мотивация экономического агента. А с другой стороны, потому что они имеют возможность это делать. И это вот уже большие вопросы ко всем нашим там надзорным, законодательным, исполнительным и прочим органам. Почему люди могут покупать постоянно? Почему у нас 214 закон? В каком его году ввели?
2005.
И сколько лет после него продавали по всяким там ПДКП, кооперативы и прочее? Почему?
Хочу вас спросить. Потому что покупают. Только если бы не покупали?
Нет, потому что позволяют продавать.
Две части одной и той же проблемы. Сколько лет надо работать москвичу, чтобы купить квартиру в Москве?
Честно говоря, знал, но не забыл.
14,5. Да, да. И этот коэффициент увеличивается, а не уменьшается. Да. В Петербурге чуть получше, по-моему, 11 или 12 лет. Угу. Это очень далеко от европейских показателей. Жилье по отношению к доходам и по отношению к зарплате у нас необоснованно дорогое.
Неоднозначное утверждение. Я могу сказать, что в России, в постсоветских странах, в странах Восточной Европы, по сравнению, там, допустим, с Европой Западной, с США, огромная, совершенно огромнейшая доля собственников жилья, собственников именно, причем жилья, не обремененного ипотекой, нигде в мире больше этого нет. То есть вот эта постсоветская приватизация, она создала
прецедент.
Да, когда у нас
81% собственников
много нигде, поэтому, нет. Когда мы говорим, что там наш там, вот, петербуржец должен там, 12 лет не пить, не есть, чтобы купить квартиру, это лукавство. Потому что у 70% наших петербуржцев есть жилье, недвижимость, продав которую он с какой-то понятной доплатой, которая составляет не 12 лет, будет составлять она условно там, 3 года, он может купить себе новую квартиру.
Не совсем цепочка, потому что для этого надо продать старую, а надо, чтобы кто-нибудь ее купил.
Но цепочка может быть достаточно длинная.
А у нас все-таки как-то нового притока состоятельных мигрантов не особо.
Здрасте. Как же? У нас приток, во-первых, есть, во-вторых, он велик, и в-третьих, он очень состоятельный.
Это кто?
Северянин.
Ну, это во-первых, любимая всеми нами компания «Газпром», которая очень сильно подняла планку, во всяком случае, на нашем элитном рынке.
28 тысяч человек, 30 тысяч человек, со всеми.
Для элитного рынка это очень
большое. Для элитного рынка, да.
Но для бизнес-класса это нормальное тоже.
У нас, понимаете, у нас расселяемые там бедолаги из коммуналок немецких коттеджей смотрят на соседей и говорят, я тоже хочу 5 квартир за свою. Я тоже хочу 5. Почему? 6 я дольше ждал. Я боюсь, мы порождаем необоснованные ожидания вот этими интересными продажами в зоологическом и прочих интересных местах. Мы искажаем рынок, да не узнаваем.
Да почему? Ничего мы не искажаем.
Потому что деньги «Газпрома» не имеют отношения к реальным затратам, к вложениям труда и к вложениям интеллекта. Это немножко другие деньги.
Ну, тогда никакие деньги ни к чему не имеют отношения. Это как бы очень так. Есть рынок, да? Вот если есть, кто покупает за эту цену, и тот, кто готов продавать за эту цену, это рынок. Состоялась сделка, значит, это обоснованно. Есть покупатель, есть продавец. Если есть покупатели, которые готовы платить такие деньги, которые запрашивают у них там, продавцы, значит, это рынок.
Это да. Но если выделить в отдельный сегмент рынок, на котором основными покупателями являются сотрудники неуволенные, правоохранительных органов, налоговые инспекторы и прочие интересные господа, я боюсь, он все-таки имеет несколько искаженные черты. Не вполне. То есть деньги легальные показанные, есть деньги заработанные понятные, есть деньги менее заработанные, менее понятные, есть виртуальные, в конце концов. Вот виртуальные деньги — это совершенно понятная среда, потому что в большой пирамиде из многих миллиардов есть маленький финансовый кранчик и сотни миллионов, которые капают конкретно основателю пирамиды и менеджерам. Это да. И вот на них покупают совершенно реальные блага. Яхты, тачки, квартирки. Это да, это всегда. Хорошо, я полагаю, что у нас остается один и главный вопрос. Вот эта вот радость, которая случилась в первом квартале, она надолго ли? Ваше предположение.
Честно говоря, последние годы, там, начиная с 14-го, я уже как-то не берусь.
Давайте сценарий. Если то.
Наши граждане не перестают меня удивлять.
Вы сказали, что во втором квартале спрос продолжается.
Ну, я скажу прежде всего по себе, по нашим сделкам. Да, продолжается. Сказать, как дела сейчас будут происходить в масс-маркете, пока сложно.
Да, пока слишком мало времени.
Слишком мало времени, да, пока мы не очень понимаем тренд.
Ну, какие есть варианты развития событий?
Ну, варианты развития какие?
Все вырастет, все упадет, все останется как есть.
Так точно, да. Как я говорил, вариант первый.
Какой вам
ближе? У нас, когда если сжимающаяся экономика, там, уменьшающиеся доходы граждан отразятся на рынке, он может еще просесть относительно там уровня 2015 года. Я не расцениваю это как нереалистичный сценарий, потому что, имея там в 2015 году там показатели выше, чем в 2013, это, ну, скажем, сложно понять экономической логики. Да? Это значит, что у граждан очень много накоплений, которые они готовы нести в недвижимость. У нас действительно, если посмотреть, там, не помню цифру, там, статистику Центробанка, огромный же объем денег лежит у людей на депозитах.
23 триллиона.
Да. В Петербурге
полтора триллиона лежит.
То, что мы говорим, что доходы у людей падают, они, может быть, и падают, но при этом у них и накопления есть у многих. Вот. И
доходы ведь, падают у одних, а накопления есть у других.
Не обязательно. Понимаете, в России, у русских людей у нас как бы прибедняться это давнее, в общем, историческое умение, которым все
72% занимаются. Вообще нет никаких накоплений.
Ну, вот не уверен, что это именно так. Вот почему-то что-то мне Соклёшь. Подсказывает, что лукавят сильно граждане.
То есть врут как про президента.
Ну,
72% то же самое, что
86%. Да, но какое-то лукавство в этом
несомненно.
Чувствуется. Вопрос но, тем не менее, если граждан текущих доходов перестает хватать там, на текущую жизнь, они, естественно, начинают проедать накопления, им уже не до покупки недвижимости. Это один стимул. В этом случае у нас спрос сокращается. Сокращается он, наверное, ниже уровня и 2015 года, и 2013, там, в худшем раскладе, он в 2010, совсем в худшем раскладе.
Допустим.
Да, допустим.
2,5-2 миллиона купили как-то так.
Да. Второй сценарий, когда это все колеблется на уровне 2015 года, и мы ждем обещанного нам в 2017 году роста экономики.
Вместе с нефтью.
Да, ну нефть, она уже растет, нефть, да, соответственно. Посмотрим. Вслед за ней бурно расцветет и вся наша экономика.
Хорошо, давайте верить лучше.
Конечно.
Да. Николай, последний вопрос уже личного порядка. Вы рассуждали как продавец или как консультант? У вас что преобладает в сегодняшнем качестве?
Ну, это неразделимые ипостаси, по большому счету.
Ушел от ответа. Спасибо большое. В студии был Николай Плашков, генеральный директор Night Frank, Антонина Асанова, Дмитрий Синочкин. Программа «Без названия». Название ждем от вас. Бутылка виски в студии. Всего доброго. До свидания. Или это пропаганда?